Книга первая. Пой, скворушка, гори, моя лучина, свети, звезда, над путником в степи. Дамнин. Далекая и близкая сказка. На задворках нашего села, среди травянистой поляны, стояло на сваях длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось «Мангазина», которой примыкала также завозня. Сюда крестьяне нашего села свозили артельный инвентарь и семена. Называлось это общественным фондом. Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы, и значит, люди будут жить, потому что, покудова есть семена, есть пашня, в которой можно бросить их и вырастить хлеб. Он, крестьянин, хозяин, а не нищеброд. Поодаль от завозни караулка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над караулкой, высоко на увале, росли лиственницы и сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножью увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, а зимой — тихим парком из-под снега и куржаком по наползавшим с увалов кустарникам. В караулке было два окна, одно подле двери и одно сбоку, в сторону села. То окно, что к селу, затянуло расплодившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной дурниной. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчала труба с опрокинутым ведром. Дверь открывалась сразу же на улицу. И стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки, в зависимости от времени и погоды. Жил в караулке Вася Поляк. Рост он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Они вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но и у взрослых. Жил Вася тихо, мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно караулки и ничего не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь. У завозни же ребятишки толклись с ранней весны и до осени. Играли в прятки, заползали на брюхи под бревенчатый въезд к воротам завозни, либо хоронились под высоким полом за сваями, еще в сусеках прятались, рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками, битыми, налитыми свинцом. При ударах гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри ее вспыхивал воробьиный переполох. Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду. Крутил по очереди с ребятишками веялку. И здесь же, в первый раз в жизни, услышал музыку. Скрипку. На скрипке редко, очень, правда, редко играл Вася Поляк. Тот загадочный, не из мира сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки, и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, рядом с лесом, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ, и чтобы никто-никто не знал, что делается в избушке и о чем думает ее хозяин. Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нее. Бабушка посадила Васю пить чай, а сама принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугунке. Она жалостно поглядывала на Васю, протяжно вздыхала. Вась пил чай не по-нашему, не в прикуску и не из блюдца, а прямо из стакана. Чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял ее на пол. Очки его грозно посверкивали, стриженная голова казалась маленькой, с брюквку. По черной бороде ровно кривой молнией полоснула сединой. И весь он будто присолен, и крупная соль иссушила его. Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю, и сколько бабушка его не уговаривала, есть больше ничего не стал. Церемонно, не крестясь, откланялся и унес в одной руке глиняную кринку с наваром из травы, в другой — черемуховую палку. «Господи! Господи!» — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. «Доль ты тяжкая! Слепнет человек!» Вечером другого дня я услышал Васину скрипку. Была ранняя осень, ворота завозни распахнуты настежь, в них тянул сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребятишек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью как-то плохо играется, не то что весной. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом въезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. Ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут. За Енисеем, за караульным быком затемнело. В вершинах сосен и лиственниц, разбросанных по быку, просыпаясь, мигнула раз другой крупная звезда и стала светиться. Была она колючая, вроде шишки репья. А на этой стороне, за увалами, над Васиной избушкой, упрямо, не по-осеннему, тлела полоска зари. Но вот на нее наползла с двух сторон, из-за леса и из-за реки, плотная темнота. Зарю притворило до утра, будто светящееся окно ставнями. Сделалось темно, тихо и одиноко. Караулки не видно. Она скрылась в тени горы, слилась с темнотою, и только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой в углублении, выдолбленном ключом. Оттуда начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни. Так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накатившего на меня вместе с темнотою страха. На селе засветились окна, к Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях Фокинской речки кто-то искал корову, и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами. В небе, рядом с той звездой, что все еще одиноко светилась над караульным быком, пропечаталась незаполневшая луна, будто неровно обкусанная половина яблока. От завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень узкая и носатая. За речкой рукой подать забелели кресты на кладбище, пискнуло что-то в завозне, и холод пополз под рубаху, по спине, под кожу, к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться и лететь до самых ворот дома и забрянчать щеколдой так, чтоб проснуться на селе все собаки. Но из-под увала, из сплетений хмелей черемах, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене. Сделалось еще страшнее. Слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей, и где давно еще, бабушка говорила, задавился человек. Сзади темная завозня, за нею село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма. Один я, один, а кругом жуть такая, еще музыка, скрипка, совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозит она вовсе, жалуется. И совсем ничего нет жуткого, и бояться нечего. Дурачок, дурачок, разве музыки можно бояться? Дурачок, дурак, не слышал никогда, вот и. Музыка становится мягче, прозрачней, и слышу я, как отпускает сердце. И кажется мне, что музыка эта течет вместе с ключом из-под горы. Кто-то припал к ручью губами, пьет и не может напиться, так и сохло у него во рту и внутри. И видится мне почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С плота кричит неведомый человек: «Какая деревня, а?» И плывет дальше. Зачем? Куда? Еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут тихо, дремлют. Еще мне видится толпа на берегу Енисея, и мокрое что-то, замытое тиной, и деревенский люд по всему берегу, и бабушка с распущенными волосами, рыдающая надо мной. Музыка эта говорит все о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, и как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал уж навсегда буду глухим, вроде нашего Алешки, и как являлась ко мне в лихорадочный сон мама и прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу. Кричал я на всю избу и не слышал своего крика. В избе всю ночь горела привернутая лампа, и бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету. Еще вот девочку помню, рука у нее сохнет, обозники в город ее везли лечить. И опять обоз возник передо мною. Все он идет куда-то, идет, скрывается за поворотом реки, в студенных торосах, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрыл туман. Одиноко как-то, пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами. Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего. Снова забилась живая ниточка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уже ключ, а два, три. Уже грозный поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, смоет завозню и обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, и от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и уже не залить будет этот огонь ни ручьем, ни Енисеем, ничем не остановить страшную бурю. Да что же это такое? Где же люди-то? Чего же они смотрят? Связали бы Васю-то! Но скрипка сама все потушила. Снова чего-то жаль, снова тоскует один человек, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком идет в темноте. Мир не сгорел, ничего не обрушилось, все на месте. Луна со звездой над рекой, село уже без огней, кладбище в вечном молчании и покое, караулка под увалом, объятая отгорающими черемухами и тихой песней скрипки. Все, все на месте. Только сердце мое занявшаяся от горя и восторга, как встрепенулась, как подпрыгнула, так и бьется у горла раненная на всю жизнь музыкой. О чем же это рассказывала мне музыка? Не про обоз же, не о мертвой маме, не о девочке, у которой сохнет рука, о чем-то другом, очень большом. На что же это она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему хочется заплакать, как я еще никогда не плакал? Почему мне жалко самого себя? Жалко тех вон, что спят непробудным сном на кладбище, и среди них под бугорком лежит моя мать, а рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел. Они жили до меня, жили мало, и мать ушла к ним, оставила меня одного на этом свете, где трепещет и бьется о стекла нарядной траурницей чье-то мятежное сердце. Музыка кончилась неожиданно, будто опустил кто-то властную руку на плечо скрипача и сказал: «Ну, хватит!» На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув боль, а выдохнув ее. Но уже помимо нее, по своей воле, другая какая-то скрипка взвивалась выше, 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 и, замирающей болью, затиснутым в зубы стоном, оборвалась в поднебесье у той одинокой остроиглой звезды. Долго сидел я в уголочке завозни и слизывал крупные слезы, катившиеся мне на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, возле шершавых бревен, умереть всеми заброшенным и забытым, и чтобы потом всем было жалко меня. Скрипки не было слышно, и свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» — подумал я, и осторожно пробрался к караулке. Ноги мои начали вязнуть в холодном и вязком черноземе, размоченном ключом. Лица моего коснулись цепкие, всегда студеные листья хмеля, и над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водою и сладкой березовицей. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцая, в избушке топилась железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, топчан в углу. На топчане полулежал Вася, прикрывший глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка. Длинная палочка-смычок была зажата в правой руке. Я тихонько приоткрыл дверь и шагнул в караулку. После того, как Вася пил у нас чай, и в особенности после музыки, после тоскливой и доверчивой скрипки, мне не так страшно было к нему заходить. Я сел на порог и стал глядеть на руку, в которой зажата была гладкая палочка. — Сыграйте, дяденька, еще! «Что тебе, мальчик, сыграть?» По голосу я угадал. Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь, кто-то пришел, как будто оно так и должно быть. «Что ходить, дяденька?» Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, потрогал смычком струны. «Подбрось дров в печку!» Я исполнил его просьбу. Вася ждал, не шевелился. Но вот в печке щелкнуло раз, другой, пригоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками, качнулся отблеск огня, пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл. Прошло время, пока я узнал музыку. Та же самая была она, какую я слышал у завозни, и в то же время совсем другая. Она мягче, добрее, тревога и боль только чуть угадывались в ней. Скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг и не рушились камни. Трепетал и трепетал огонек в печке, а может, там, за избушкой, на увале, засветился папоротник. Говорят, если найдешь цветок папоротника, невидимкой станешь, и можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным. Выкрасть у Кощея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке. Можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать и матерей всех осиротелых ребят. Разгорелись дрова, подсеченные сухостойные сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом и вскипевшей на потолке смолой. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. Поплясывал огонь и весело прищелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры. Тень музыканта, сломанная у поясницы, металась по избушке, вытягивалась по стене, становилась прозрачной и нервной, будто отражение в воде. Потом тень отдалялась в угол, исчезала в нем, и тогда там обозначался живой музыкант, живой Вася Поляк. Рубаха на нем была расстегнута, ноги босы, глаза в темных обводах, какие бывают от бессонницы. Щекою Вася лежал на скрипке, и мне казалось, так ему покойней, удобней, и слышит он в скрипке такое, чего мне никогда не услышать. Когда притухала печка, я радовался, что не мог видеть Васиного лица и бледные ключицы, выступившие из-под рубахи, и правой ноги, кургузы, куцы, будто обкусанные щипцами, и плотно до боли затиснутых в черные ямки глаз. Они, должно быть, боялись даже такого малого света, какой выплескивался из печки. В полутьме я старался глядеть только на вздрагивающий, мечущийся или плавно скользивший смычок, на гибкую, мерно раскачивающуюся вместе со скрипкой тень. И тогда Вася снова начинал представляться мне чем-то вроде волшебника из далекой сказки. А не одиноким калекою, до которого никому нет дела. Я так засмотрелся, так заслушался, что вздрогнул, когда Вася заговорил. Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. Вася думал вслух, не переставая играть. Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он еще не сирота. Какое-то время Вася думал про себя, я ждал. Все проходит, любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда, никогда не проходит и не гаснет тоска по родине. Скрипка снова тронула струны, те самые, что накалились при давешней игре, еще не остыли. Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут же смирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались. Эту музыку написал мой земляк Агинский в корчме. Так называется у нас заезжий дом, — продолжал Вася. Написал на границе, прощаясь с родиной. Он посылал ей последний привет. Давно уж нет композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, жива до сих пор. Вася замолчал, говорила лишь скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. Голос ее становился тише, тише. Он растягивался в темноте тонюсенькой светлой паутинкой. паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась. Я убрал руку от горла и выдохнул тот вдох, который удерживал грудью, рукой от того, что боялся оборвать светлую паутинку. Но все равно она оборвалась. Печка потухла, слоясь, засыпали в ней угли. Вася не видно, скрипки не слышно. Тишь, темень, грусть.